Артур Конан Дойл. Картонная коробка.
Читает Галина Шумская.
Выбирая несколько типичных дел, иллюстрирующих замечательные свойства ума моего друга Шерлока Холмса, я старался, насколько возможно, отыскать среди них наименее сенсационные, но в то же время открывающие широкое поле для его таланта. Однако, к сожалению, совершенно невозможно отделить сенсационное от криминального. И летописец оказывается перед дилеммой. Он должен либо пожертвовать подробностями, необходимыми для его отчета, и, следовательно, дать неверное представление о деле в целом, либо использовать материалы, которые дают ему не выбор, а случай. После этого краткого вступления я перехожу к моим записям о странной и в своем роде ужасной цепи событий. Стоял неимоверно жаркий августовский день. Бейкер-стрит была раскалена, как печь, и ослепительный блеск солнца на желтом кирпиче дома напротив резал глаза. Трудно было поверить, что это те самые стены, которые так мрачно глядели сквозь зимний туман. Шторы у нас были наполовину спущены, и Холмс, поджав ноги, лежал на диване, читая и перечитывая письмо, полученное с утренней почтой. Сам я за время службы в Индии привык переносить жару лучше, чем холод, и 33 градуса выше нуля не особенно меня тяготили. Но в утренних газетах не было ничего интересного. Сессия парламента закрылась, все уехали за город, и я начал тосковать по полянам Нью-Фореста и по каменистому пляжу Саутси. Однако истощенный банковский счет заставил меня отложить отпуск, а что касается моего друга, то ни сельская местность, ни море никак не привлекали его. Ему нравилось затаиться среди 5 миллионов людей, перебирая их своими щупальцами и чутко ловя каждый слух или подозрение о неразгаданном преступлении. Любви к природе не нашлось места среди множества его достоинств, и он изменял себе лишь тогда, когда оставлял в покое городского злодея и начинал выслеживать его деревенского собрата. Увидев, что Холмс слишком поглощен чтением, чтобы беседовать со мной, я отбросил скучную газету и, откинувшись на спинку кресла, погрузился в размышления. А внезапно голос моего друга прервал их. «Вы правы, Ватсон», — сказал он. «Это совершенно нелепый способ решать споры». «Совершенно нелепый», — воскликнул я, и, внезапно поняв, что он угадал мою невысказанную мысль, подскочил в кресле и в изумлении уставился на него. «Что это, Холмс?» — скричал я. «Я просто не представляю себе, как это возможно». Он от души рассмеялся, видя мое недоумение. «Помните, — сказал он, — не так давно, когда я прочел вам отрывок из рассказа «По», в котором логически рассуждающий наблюдатель следит за внутренним ходом мыслей своего собеседника. Вы были склонны рассматривать это просто как тур де форс автора. Я же сказал, что постоянно занимаюсь тем же. Но вы мне не поверили». «Ну что вы?» «Возможно, вы не выразили это словами, дорогой Ватсон, но бровями выразили, несомненно. Итак, когда я увидел, что вы отложили газету и задумались, я был рад возможности прочитать ваши мысли и под конец ворваться в них в доказательство того, что я не отстал от вас ни на шаг». Но я все же далеко не был удовлетворен таким объяснением. «В том отрывке, который вы прочли мне, — сказал я, — наблюдатель делает свои умозаключения на основании действий человека, за которым он наблюдает. Насколько я помню, этот человек споткнулся о кучу камней, посмотрел на звезды и так далее. Но я спокойно сидел в кресле. Какой же ключ я мог вам дать?